Повтор лучшего.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что это передача о том, как наши бытовые практики, жизненные стратегии, да, и вообще система ежедневного выживания является частью культуры в целом и во многом ее определяет и формирует. И вот сегодня мы поговорим не о моде, не о каких-то предметах повседневного пользования, о чем мы часто говорим, а мы поговорим о замечательном существе, о собаке. О собаке как друге человека. Вот, и, казалось бы, тема такая должна быть распространенная, но вот, как мы, я надумаю, сегодня вам покажем, что странным образом, что это существо, которое нас сопровождает практически всю нашу жизнь и в течение многих столетий, как ни странно, является во многом загадкой. И сегодня нашими гостями, с которыми мы будем обсуждать этот увлекательный вопрос, да, я сейчас представлю их, это Борис Жуков, биолог, научный журналист, популяризатор науки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Здравствуйте,
добрый
Оксана.
День.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну, в общем, тема была навеяна вот недавно вышедшей книгой французского социолога и антрополога Доминика Гийо, которая называется «Люди и собаки». И, собственно, она посвящена взаимоотношениям человека и собаки. И, в общем, автор считает, что это уникальное создание собака, и изучение ее может зачастую дать больше представления и знания о человеке, чем всякие научные изыскания в области дисциплин гуманитарных. Вот его такая точка зрения. Ну, я бы сказала так, что, наверное, если перевести всю вот эту вот глубокую философию Доминика Гийо, можно сказать, что скажи мне, какая у тебя собака, и скажу тебе, кто ты. Вот, видимо, таким образом. Но хотела бы вот задать вопрос, наверное, Оксане и Борису. Чем можно объяснить, да, такой невероятный взрыв популярности собак? Да? Ну, то есть в последнее время, там, и за последние годы, есть ощущение, что собаки просто в каждом доме, а то и не одна. Да? И это становится таким важнейшим признаком жизни больших городов. Вот насколько это позднее явление, и как вы думаете, с чем оно связано? Да? Ну, вот такой невероятный взрыв. Собаченьки везде. И как мы это можем... Что мы можем сказать о человеке в этом смысле современном? В чем дело? Да, да. Кто начнет? Да.
Ну, я могу, да, пару слов подсказать. Да. Мне кажется, что, во-первых, популяризация собаки – это результат некоторой моды, которую можно наблюдать в массовой культуре. Потому что если мы проведем анализ того, как собака, как животное представлено, например, в кинематографии или даже в современной сетевой культуре, мы увидим, что это важнейший животный-компаньон. И в первую очередь именно это животное приходит в голову, когда мы говорим о сопровождении человека в повседневной жизни. Более того, в очень большой степени именно животное, да, именно собака как животное-компаньон, ну, популяризируется путем некоторых стереотипов. То есть, допустим, кошка более независимая, она не будет вашим другом, а собака, как существо давно одомашненное, постоянно присутствующее рядом с человеком в истории, оно может оказать вам поддержку, вообще некоторым образом владеть огромным количеством функций, которые другое животное не может реализовать никак. Это такой первый, да, симптом. И с этим, кстати, связана популяризация некоторых пород. Выходит какой-нибудь фильм, там, я не знаю, семейная комедия про сенбернара, у всех появляются сенбернары. Выходит фильм про овчарку из К9, появляются овчарки. Это, конечно, не настолько прямо связано.
101 долматинец, 101, да,
долматинец, все, значит, у всех появляются долматинцы. Да, да. Это одна история. Вторая история связана с тем, что действительно собака, в том числе в разных исследованиях, ну, например, политических философов, которые изучают роль домашних животных, рассматривается как существо, которое, с одной стороны, выполняет определенные важные функции, охотится для человека, там, спасателем является для человека, разумеется, но, с другой стороны, ее сложно эксплуатировать. То есть это не то домашнее животное, как, например, овцы, коровы, с которых мы получаем определенные материалы, нужные нам для жизни, но это существо, без которого мы сложно себе представляем наши, ну, какие-то сугубо специальные практики. Практики могут специально уходить, в конце концов, и там йорки – это существа с функционалом терьеров, но мы их не используем уже как терьеров, они чисто такая,
ну,
как
декоративная, собственно, да. функция. Да.
да, но, тем не менее, близость остается, и привычка к этой близости остается.
Вы считаете, что это в некотором смысле, помимо моды, рудимент, вот сопровождение собаки как-то, я не знаю, доисторического или раннеисторического, или, может быть, все-таки здесь дело немножко в другом? Вот, Борис, ваша точка зрения.
Не знаю. Мне, я, во-первых, не очень понимаю, что такое в последнее время, потому что вот как раз на протяжении там, моей жизни особого взлета популярности собак я и не замечал. То есть, там,
в России вы имеете в виду?
В России, да.
Слушайте, какие у нас были условия жизни? Знаете, я сразу вспомню, стоя в очередях, озверелые люди говорили, что развели собак, они все мясо съели.
Всю колбасу съели, да, всю страну собак съели.
Да, я думаю, что это сильно препятствовало разведению домашних питомцев.
Не знаю, по-моему, совершенно не... Ну, то есть препятствовало то, что действительно надо было где-то держать и чем-то кормить.
В коммуналках это было делать довольно сложно,
вот да,
как
в коммуналках как-то это совсем уж затруднительно. Хотя я знаю людей, которые в коммуналках собак держали.
Ну, вот. Мы понимаем, что это не могло быть массовым и могло вызывать дополнительные неудобства
и, в любом случае,
и
там,
скандалы.
Скажем, лет 40 назад уже все-таки люди жили в основном не в коммуналках. Ну и вот я так смотрю, кто тогда собак держал. Те, в общем, и сейчас держат. Ну, естественно, за это время выросли люди, которых тогда просто не было на свете, или они сами не принимали решения. Ну, кто-то из них завел себе собак, кто-то нет. Значит, вот какого-то взрывного, значит, распространения или там резкого изменения отношений к собакам, как вот, скажем, буквально действительно в последние десятилетия произошло по отношению к кошкам. Что вот 20 лет назад... Мужчина, держащий кошек и там публично выражающий к ним свою приязнь, в общем, выглядел несколько эксцентрично. Сейчас, по-моему, эксцентрично выглядит тот, кто там публично скажет, что он не любит кошек.
Это, кстати, интересно, я никогда вот. Об этом не думала.
Не задумывалась.
Да, не
задумывалась.
Вот, ну, то есть это что, смягчение нравов? Ну, кошка, как некоторые, такое, что это, да? Вот как это можно было, почему
не
вдруг?
Знаю,
да?
Не знаю, вот это я просто, поскольку я прочувствовал это на своей шкуре, то, значит, могу только свидетельствовать. Что это значит, я не знаю. Смягчение нравов, кстати, тоже определенное произошло, потому что вот опять же, там, во времена моей молодости, московская бродячая собака никогда не сунулась бы в подземный переход, если там есть хотя бы один человек. Она дождется, пока он будет пустой, только тогда пройдет. Сейчас она может дрыхнуть, задрав лапы кверху брюхом, на самом проходе, вот у газетного киоска, который стоит на переходе.
И никто не трогает.
Люди ворчат, но обходят.
Кстати, вот это вот... Слушайте, это интересный момент. И, кстати, я думаю, что отчасти вы правы, может быть, и целиком, да? Обратите внимание, я, например, все время получаю всякие петиции, да, и огромное количество петиций защита животных, в том числе собак, что там в каком-то городе власти хотели уничтожить бродячих собак, давайте мы построим для них там, значит, вот эти самые дома презрения, скажем так, все прочее. Чего трудно было добиться в советское время? Как-то эти темы, ну, во-первых, да, не все темы поднимались, но вообще это точно было на периферии общественного сознания.
Ну, на периферии понятно, а вот кроме того, еще явно произошло такое массовое изменение отношений именно вот к таким собакам. Но бродячих, или как я их предпочитаю называть, провольных псов, это разговор особый. Это мы фактически создали новый вид диких животных.
Нет, почему особый? Я думаю, что мы обязательно эту тему поднимем. Это... И, кстати, я хотела, может быть, чуть позже, но раз уж разговор зашел, мы можем это сделать. А, значит, ну вот, да, там разговор о том, что собаки произошли, там, от определенной породы, там, да, подвиды волков, и там, я не знаю, это всякие теории, может быть, они... Но... Строго говоря, мы всегда считаем, что вот собака действительно домашнее животное. Можно ли считать, что все-таки благодаря тому, что люди так долго сосуществовали с собакой, что у нее какая-то, не знаю, другая нервная система? То есть она может одичать, совершенно превратившись совсем в животное дикое, или все-таки эволюция собаки предполагает, что остается у нее вот этот остаток как домашнего?
Она и дичает, мы это видим. Просто вот действительно в наших городах живут стаи собак, не имевших хозяев, там, не знаю, на протяжении десятков, если не сотен поколений. Вот все собаки, которые ходят по улицам, это не выброшенные, не потерявшиеся. Это собаки, которые давным-давно живут такой жизнью. Но...
Такие вольноотпущенные, да?
В принципе, довольно многие одомашненные человеком животные способны дичать. Там, значит, козы, лошади, бог весть кто, там, о кошках не говорю. Но обычно одичавшее домашнее животное, оно, во-первых, дичает действительно в дикой природе, то есть, и причем примерно в тех экосистемах, в тех ландшафтах, где, собственно, жили его предки. Вот мустанги водятся, значит, в американских прериях, то есть фактически в степях, где, собственно, и сформировалось такое животное, как лошадь. Там, ну и так далее. Собака не занимает те экосистемы, в которых жили волки.
То есть они не становятся волками, не уходят в леса,
они,
да?
Они не становятся волками и не уходят в леса. Ну, то есть кое-где это, так сказать, ну, это буквально вот скорее маргинальное явление. Даже там, где волков, настоящих волков нет, собаки в леса не уходят. Они продолжают жить в наших поселениях.
То есть они живут рядом с людьми.
И взаимодействуют с людьми.
Вот. Ну, слушайте, но ведь на самом деле, а сколько раз это писалось, я не знаю, это лирические истории, что все, собаки будут счастливы, если найдут хозяина. Я не знаю, как...
Ну, вот, ну собака – социальное существо. Ну, не обязательно должен быть, например, лидер стаи, но должна быть какая-то взаимосвязь. Я бы хотела немножко отмотать назад по поводу жестокости. Да. Как собачник у меня, значит...
Да, вот давайте, давайте, эта тема важна.
Живых существ болит душа. Дело в том, что, конечно, мы наблюдаем некоторую гуманизацию как бы взглядов и отношений к животным, нравы стали менее людьми. Людоедские. И да, мы имеем людей, которые берут собак, заботятся о них, и да, мы имеем огромное количество петиций в защиту собак или в поддержку каких-то приютов, но тем не менее мы наблюдаем и поразительный уровень жестокости, и поразительный уровень неграмотности. Огромное количество людей, у которых есть собаки, даже не задумываются о том, что их надо воспитывать. И уж тем более не пытаются разобраться, какие системы воспитания есть. Собака, которая не прошла систему воспитания, ну, я не буду говорить о ее там благополучии, но понятно, что она не встроена в определенную систему взаимоотношений, в которой ей могло бы быть комфортно, в том числе и в пределах какой-то семьи. Кроме того, люди, которые не тратят время на воспитание собак, потенциально могут оказаться теми, кто от них откажется. Потому что, да, у нас очень много поколений собак, которые ходят по улицам, но у нас же есть брошенные собаки, и их довольно много. И это собаки довольно часто породистые. И третье, ну, современная медицина очень хорошо развита, и она поддерживает живых существ с разными состояниями, в том числе и ну, собаки появляются довольно больные. И мы наблюдаем, как люди, например, берут нездоровую собаку, щенком или взрослой собакой, или на доживание, то есть пожилую собаку, и не справляются с ней, и выбрасывают ее. И это, конечно, поразительный уровень жестокости, который охватывает все возрастные какие-то характеристики, все там, типы
слушайте,
пород.
Слушайте, что же вы хотите? У нас же то же самое с людьми происходит.
В том-то
да?
и дело.
И
да.
это вот борьба общества за гуманность, mm-hmm. да, она же в этом смысле очень показательна. Вот правильно, да? Как обращаются с собаками, так ведь обращаются с людьми, да? Это тоже показатель.
Да, это очень показательно. И на самом деле по как раз домашним животным можно измерять, как там, да, смотреть на них, на обращение с ними, как на некоторую лакмусовую бумажку. И в этом смысле мне кажется, что да, у нас люди перестали настолько жестокими быть публично к животным, ну, вот в публичном пространстве, поэтому, да, наши бродячие собаки чуть более наглые, но это не означает, что они не хотят там взаимодействия с человеком, это не означает, что они в каком-то смысле себя чувствуют комфортно, ну, и дальше начинается разговор о том, кто определяет, что такое счастье собаки.
А у Эверды собаки хотят взаимодействия с человеком, там, в том числе и собаки в энном поколении бесхозные, но это разные взаимодействия. Значит, у собаки есть такая замечательная вещь, как, собственно, она есть у очень многих животных, и у нас тоже, импринтинг. Причем, значит, это такой, если угодно, инстинкт на предъявителя. То есть, когда определенный поведенческий комплекс, там, определенные паттерны поведения уже готовы, и надо туда только вписать значит, тот объект, на который они будут направлены. Значит, вот если вы берете, как полагается, щеночка маленького и воспитываете его, вообще выращиваете его у себя, даже не очень воспитывая, это вырастет собака, для которой вы будете богом, для которой вы средоточение вообще всей Вселенной и всего хорошего, что в ней есть.
Видимо, для этого чаще всего и берут.
Ну, да? в общем, да, кстати.
Она критиковать вас не будет, в отличие от жены или мужа.
Другого такого существа, в общем, действительно нет. Поэтому, наверное, собака более популярны, чем любое другое домашнее животное, именно в качестве животного компаньона. Потому что, да, это тот, кто будет любить вас, что бы вы собой не представляли и что бы вы с ней не делали. Вот если даже вы будете там вообще, не знаю, ее мучить и там ни за что наказывать, она будет искать на себе вины, а не на вас. Она будет вас любить. Но, значит, для этого нужно, чтобы вот у собаки в определенный период ее жизни, достаточно ранний, был некий человек, на которого бы она вот произвела это запечатление. Если этого не случилось, если по каким-либо причинам собака выросла без этого, это будет совсем другое животное.
То есть без кумира она не должна вырасти,
она,
да?
Может установить очень прочные и очень теплые отношения с каким-то человеком, там может с ним вполне дружить, может даже там его защищать. Значит, собаки вообще, по большей части, существа довольно смелые, так сказать, и с развитым чувством солидарности. Но богом он для нее не будет. Он для нее будет именно другом.
И что ж получается, если кумира нету у собаки?
Она живет без кумира. Это, я говорю, это совсем другое животное. Просто вот...
Но оно совсем не обязательно агрессивное. То есть ничего трагического не происходит в этой ситуации.
Вот основатель современной науки о поведении животных Конрад Лоренц, в биографии которого был замечательный этап, что он служил военным врачом в Вермахте, и, в частности, значит, в Белоруссии, в Витебске. Он пишет, что в Белоруссии его поразили виденные в деревнях компании, состоявшие из, значит, разновозрастных детей, в основном мальчишек, и собак ничьих. Ну, вот не знаю, сколько он их наблюдал, поскольку в Беларуси, как я понимаю, он был там 2 с чем-то месяца. Вот, значит, делает честь его наблюдательности. А я был членом такой компании.
Так, а вот поподробнее. Ну, а почему это его поразило? Вот надо сказать, что,
потому,
видимо...
Потому что, да, говорит, при нормальной среднестатистическая нижнеавстрийская собака, угу, при виде нормального статистического нижнеавстрийского мальчишки, кидается опрометью куда подальше и, во всяком случае, старается не подпустить его на бросок камня.
А вот так.
Да, и вот он, значит, пишет, что его эти отношения, которые он увидел в Белоруссии, совершенно поразили. А я был членом такой компании, ну, правда, поскольку я все-таки не деревенский ребенок, то она у нас возникала в основном летом там и на другие каникулы, но именно так она состояла из компании детей, в основном, опять же, мальчиков разных возрастов, и 2-3 местных ничьих собак.
Они с вами играли и бегали,
они,
да?
Они нас сопровождали с удовольствием. Понятно. Они нас немножко пасли, немножко, так сказать, да, участвовали в каких-то наших там затеях, если им там палки кидать, они их приносили. Они были, кстати...
Ну, это просто какое-то идиллическое слияние природы и цивилизации.
Да нет, это не природа, это вот собака, она в известной степени культурный артефакт. То есть это вид, который мы сделали. Понятное дело, что вот как-то, где бы ни жили люди и какие бы у них там ни были отношения с волками, вот такого с волками не устанавливается. А с собаками, вот, пожалуйста. Мало того, одна из этих собак... Значит, ну вот она так большую часть жизни прожила как бы общепоселковой, а в конце решила, что, ну, все-таки вот под старость ночевать в сугробе как-то уже там кости.
Ну да, не камильфо, да.
Надо куда-то устраиваться на дожитие.
На пенсии,
да. И в качестве хозяев она выбрала моих отца и мачеху. Вот, прежде всего, конечно, мачеху, потому что знала, что вот этот человек никогда животному не откажет. Просто начала ложиться сначала у входной двери, а потом и внутрь просочилась. Там мачехины кошки на нее немножко пошипели, но поскольку они прекрасно знали этого пса, вот, то, в общем, вскоре уже все трое спали в повалку.
Ну, вообще это, да, это вот очень любопытная история. Но, Оксана, я хотела бы вот вернуться к проблеме все-таки воспитания. Mm-hmm. И надо сказать, что это действительно важный вопрос, потому что очень многие берут собак, И у меня есть такое ощущение, что люди, насмотревшись всяких сентиментальных фильмов, там «Хатико», значит, там «Черный бим, белый ух» или «Белый бим, черный ух», не помню. Да, в общем, есть ощущение, что вот собака настолько разумная, что вот она действительно живет с человеком, она проникается там человеком, и ничего особенно делать не нужно, и мучить не нужно, ее дрессировать. А это такое печальное заблуждение, ну вот как собачница, да? То есть действительно нужно собаку, как вас, это же значит воспитывать, все-таки... Вот специально есть тренеры, которые обучают ее, да, вот какой-то язык команд. Это все необходимо или не обязательно, с вашей точки зрения?
Мне сложно сказать, насколько это должно, потому что я вообще не очень верю в то, что есть какое-то долженствование, которое для всех характерно. Но я глубоко уверена, что если люди, например, берут большую или среднюю собаку, которая занимает какое-то место, которая обладает довольно яркими проявлениями своей индивидуальности, которая может представлять опасность, если она не контролирует себя, то, конечно, с такой собакой надо заниматься. И да, это надо специальным образом работать с тренерами. Другое дело, что можно выбирать разных тренеров. Одни используют более жесткие системы тренировки, другие менее жесткие. Это уже зависит в том числе от там, степени гуманности настроения человека. Я, например, с трудом могу наблюдать за тренировками как раз собак, которые готовят к какой-нибудь службе, потому что мне самой это ну, просто противно моей природе. С другой стороны, есть, конечно, небольшие собаки, совсем маленькие, типа чихуахуа, тех же йорки или таксы. Они, конечно, разные. У такс все-таки чуть больше функционал какой-то важный и полезный, у йорков чуть меньше. Но они, судя даже по их облику, не вызывают ну, желания их тренировать, потому что они маленькие, они, ну, в общем, хорошо вписываются в комфортную среду человека, они вроде бы не опасные, и поэтому можно не обращать внимания на их тренировки и просто пусть они растут, как растут. Мне кажется, это тоже не очень правильно, потому что человек от природы не знает, как обращаться с животным. Да, собаки – это существа культурные и как бы уже включенные в нашу цивилизацию, но современный человек, особенно городской, довольно давно выброшен из природы и не знает по умолчанию, как с животными обращаться. И встречаются два одиночества. Собаки, которые ну, уже давно не волки, и с инстинктами у них все по-другому, и которые не очень понимают, вот как вообще в этом во всем как бы, существовать, и люди, которые не очень понимают, что такое животное, и последний раз животное видели в клетке зоопарка. И тоже не представляю себе, как этот мир устроен, что это такой максимум, что они помнят, это что-то про собаку Павлова.
Ну да, с рефлексами.
Да, с рефлексами. Но на этом уровне взаимодействовать с собакой невозможно. И, конечно, тут еще очень такой важный момент, когда люди начинают заниматься воспитанием собак, они, конечно, их очень антропологизируют. То есть создается ощущение, что с нами разговаривают, и некоторые психологи, кстати, подтверждают, да, все-таки есть какой-то тип коммуникации. Ну и люди, у которых есть животные, довольно часто говорят о том, что они не владельцы, а родители. Да? То есть вот я не dog owner, а я dog parent. И это, с одной стороны, имеет ну, некоторые позитивные такие да, последствия. То есть человек вовлечен в работу с собакой, в воспитание собаки, в беспокойство, в заботу о ней. С другой стороны, это, конечно, вчитывание в животных, того, чего там вообще может и не быть. И в том числе ну, такое немножко странное полагание того, что в собаке есть что-то, что я хотела бы ну, предполагать как наличествующее. Потому что собака – это такой ну, аналог человека.
Только не говорит.
Только не
по
говорит.
По счастью, не да,
говорит,
да, шутят, да.
И интеллект на уровне там ребенка. И вот этой чрезмерной антропологизации, конечно, очень много опасностей, потому что собака – это ну, животное, и мы не очень можем предположить, что она сделает в тот или иной момент, даже будучи хорошо воспитанной, дрессированной. Тут стопроцентных гарантий никаких нет. И в этом смысле я, например, считаю, что все собаки должны пройти через систему воспитания, но не потому, что они звери дикие, а потому что нужно воспитывать хозяев.
Да, ну вот как раз я хотела задать вопрос. А помимо того, что собаку так или иначе образовывают, ну, то есть дают ей какие-то да, навыки общежития, но ведь мало существует, наверное, таких тренингов для людей, где им объяснять разницу между людьми и собаками. Нет, ну, правда, да? Потому что действительно, значит, ну, хорошо, если у тебя там вот эта собачка, которая у тебя умещается на ладони, но она физически с тобой ничего не сделает, да, бедняга. Ее под мышку сунули и пошли, она там сидит в этой, значит, модной сумочке, да, и деться ей бедной некуда, только гавкать может. Но вот в этом смысле, наверное, поразительно, что столько лет сосуществуют люди и собаки, и вот собачников много. А кто вообще читал лекции людям о том, что собаки все-таки звери, да? Вот это, да, ну, простите, да,
полезно. Тут все-таки действительно существует целая большая культура, значит, так называемой кинологии, то есть... действительно есть методы и дрессировки, и воспитания, и есть, значит, некоторая информация для людей, как обращаться с собакой. Вот именно такая не фундаментальное исследование, а чисто практические наработки. Есть там собачьи тренеры, действительно, профессиональные. Другое дело, что, значит, тут действительно есть важная вещь, что для собаки, вот, кстати, насчет того, что родители собаки, это ведь не так уж и неверно, потому что для собаки человек занял, прежде всего, место лидера стаи. А лидер, совпадение лидера стаи и родителя – это вообще в сообществах псовых вещь нормальная.
Что... Да и не только псовых. В некоторых типах общества, типа тоталитарных, да, что, так сказать, вождь, он и отец народа, да, так что очень похоже.
Это он тоже эксплуатирует фактически этологические механизмы, даже не психологические. Но у псовых-то это реально. Вот действительно, там есть центральная размножающаяся пара, и остальные члены стаи, ну, по крайней мере, многие из них, это, как правило, их дети. Просто вот выросшие, взрослые, живущие при родителях. И лидером там являются именно вот эти двое, причем часто в первую очередь самец. Вот у волков так, у многих других стайных псовых. И ту же структуру воспроизводят собаки, вот когда они создают собственные сообщества. Так что я это все к чему, что от лидера собака прежде всего ждет принятия решений. Вот когда она с ним, он берет на себя ответственность. И того же она ждет от человека.
На этой интересной ноте сейчас прервемся ненадолго на новости и рекламу. Потом продолжим разговор о собаках как друзьях человека.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу, посвященную такому, казалось бы, известному, но на самом деле довольно загадочному существу, как собака, которая действительно живет рядом с нами, а вот выясняется из нашего разговора, что не очень-то мы много о ней знаем и понимаем. И я просто напомню, что, собственно, мы оттолкнулись от книжки социолога и антрополога Доминика Гио, которая называется «Люди и собаки», вот, которая, собственно, и посвящена вот этому взаимоотношениям человека и собаки и их странному сосуществованию, и, да, при том, что остается очень много непонятного, загадочного и непроговоренного в таком соседстве. И два наших гостя, я еще раз их представлю, это Борис Жуков, биолог, научный журналист, популяризатор науки, и Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАН ХИКС. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот мы остановились на такую, да, очень важную ноть, на то, что, в общем, человек для собаки – это, в каком смысле, лидер и вожак, и этот человек должен выполнять эту функцию, да? Но ведь, на самом деле, вы вот говорили недавно, что бывает так, что собака не выбирает себе кумира, вождя, да, а спокойно себе живет, как свободный гражданин, любя всех, но при этом не привязываясь таким образом. И это вроде бы и нормально. Можно ли говорить, что все-таки, ну, собаки у меня нету, но из-за рассказа собачников все-таки, ну, собак же действительно разные характеры. Добрые, злые, мстительные, ревнивые, в общем, все как у людей. Вот вопрос следующий. Бытует, во всяком случае, вот убеждение, да, что собаки такие эмпаты, они проникаются характером хозяина и во многом под него подстраиваются. Поэтому, значит, по собаке, говорят, мы можем судить о хозяине. Это правда или нет, Оксана, да? И вот... Ой, ну, вот у вас собачница, да? В данном случае не с научной точки зрения, а практически.
С практической, вот, да, точки зрения. Одна собака скорее да, вторая собака скорее нет. И при этом та собака, которая была взращена щенком, это огромный немецкий овчар, он вот совершенно не похож на меня, вообще ни на кого в семье. Он очень ласковый, вообще очень похож на нормальную немецкую овчарку, но при этом он все-таки демонстрирует свою самость и такую отличную идентичность. Он вообще иногда меня поражает тем, что он сам принимает решения, которые не идут вразрез с тем, что решили родители, но которые так хитрым образом как-то их перестраивают. А вторая собака, которая Лайка, и у которой очень сложная судьба, которая пережила приют, много операций и так далее, была взята, в общем, в относительно взрослом возрасте, вот она очень похожа Ну и здесь, мне кажется, что мы имеем дело с таким собачьим ПТСР, с постстрессовым расстройством, если вообще у них это вот можно
диагностировать. Есть, конечно, есть, я думаю. Но сейчас нам расскажут, говорит, лучше об этом. Да. Конечно, должно быть, но что же,
наверное, да.
Я думаю, что она так признательна вам за то, что ее взяли, что она, конечно, я должна обожествлять.
Ну, нет, она на самом деле признательна сразу нескольким людям, но просто вот как раз тот человек, который ее спасал, в конечном итоге гораздо меньше похож, гораздо меньше сходства демонстрирует в характере. А я, которая появилась чуть позже, оказалась просто там самой любимой мамой, если угодно. И мне кажется, что здесь есть как раз какая-то эмпатичность, но она не связана с какими-то непосредственно тонкими психологическими механизмами. Она связана с чем-то, на самом деле, поведенческим и манипуляторным, потому что я гораздо более снисходительна к ней, к ее особенностям, потому что я понимаю, ну, как она прошла через что-то, я ее очень сочувствую, поэтому я могу игнорировать некоторые поведенческие особенности, которые, на самом деле, считаются не очень нормативными для собак. И это ее способ выражения благодарности.
Понятно.
Не более того.
Понятно. Интересно, Борис, а что вы скажете по поводу
этого? Нет, ну, конечно, у всех собак, причем даже у собак, там, не то что одной породы, а вот, скажем, матери и дочери, характеры могут быть очень разные, там, начиная действительно от того, что вот для одной собаки там неодобрительный взгляд уже наказание, а другую можно лупить поленом, и она при этом...
Это все равно.
Значит, ну, не то, что все равно, но как бы если она уверена в том, что она все делает правильно, то она этим и не вразумишь. Вот. И... Во многих других отношениях собаки, конечно, сильно разные существа. Насколько можно по собаке судить о том, что представляет собой хозяин, я бы не сказал, потому что мне встречались самые разные пары собак-хозяев. Значит, как ни странно, именно у очень таких темпераментных, не знаю, безудержных хозяев почему-то были очень спокойные, уравновешенные, даже несколько флегматичные псы.
Ну, я думаю, что темперамент хозяев забил несчастных собак.
Не, они не забиты.
Психологически, я имею в виду психологически.
Они совершенно не забитые были, наоборот, что вот там это самое... Вот. Вплоть до того, что временами действительно уже казалось, что вот он сейчас... сидящая здесь собака, просто скажешь хозяину, ну ладно, что ты чушь-то говоришь?
Компенсаторные механизмы.
Ну вот компенсаторные возможны, действительно.
Ну, бог его знает, там можно найти всякие отражения. Вот. Кроме того, действительно, это все-таки существенно разные вещи. Собака, которая вот с нежно-щенячьего возраста жила при определенном человеке, и собака, которая попала уже взрослой, там еще действительно часто с непростой судьбой перед этим, там бывают свои комплексы, свои, значит, какие-то страхи, и просто вообще это, опять же, другой совсем человек. Извините за оговорку. Другое животное.
Вот, это хорошая оговорка.
Существо.
Слушайте, а я все-таки хотела поговорить, но все, как бы, да, правильно, я думаю, вы говорите оба, что все-таки надо понимать, что хоть и близко с человеком, но это все-таки животное, это не человек, нельзя переносить. Но все-таки, если мы говорим об интеллекте, да, ведь последнее время как бы само понимание интеллекта, да, меняется, что очень многих животных, да, то, что раньше считалось, что нет интеллекта, говорят, что есть. Он может быть другой, не похожий на человека, но само по себе, да, вот, так сказать, интеллект выясняется, есть у огромного количества живых существ. Вот что мы можем в этой связи сказать о собаке, вот тип ее интеллекта, если мы можем употреблять это слово по отношению к собаке? Да, кто? Ну, наверное, Борис, все-таки вам, да?
Прошу, нет, я просто прошу прощения, что у меня так в жизни сложилось, что я с самого начала, там, еще даже до студенческих времен, попал в лабораторию Леонида Викторовича Крушинского, который к тому времени уже почти лет 20 занимался элементарной рассудочной деятельностью. Это его термин. Так что для меня наличие интеллекта, по крайней мере, у таких вот высокоразвитых животных, ну, было просто вопросом необсуждаемым. Это не то, о чем спорят, это то, с чем работают, что можно исследовать. И надо только придумать, как. Вот, значит, по поводу собачьего интеллекта, значит, безусловно, он есть. Но другое дело, что тут встает вопрос, а что мы вообще понимаем под интеллектом у людей-то?
Ну, вот именно, да.
И сколько их у людей? И, так сказать, сводимы ли они... чему-то одному или...
Или разному. Но нам Булгаков сказал, что говорить – это еще не значит быть человеком в собачьем сердце. И, кстати, он очень точно поставил вопрос, что считать интеллектом у человека, да, в этом плане.
Ну,
вот, да?
Да. Ну, как раз говорить более понятно, потому что, хотя у собак есть очень развитая система коммуникации и между собой, и с людьми, и там, ну, опять же, я вот был свидетелем, когда собака зашла во двор, значит, что-то такое изобразила, и три человека, не сговариваясь, поняли это как один, значит, четкий вопрос, а где Леша? Ну, вот там одним из этих троих был я. Вот, значит... Тут все хорошо, но языка в полном смысле, членораздельного языка, вот со всеми хокетовскими особенностями,
ну, нет.
У собак, конечно, нет.
Ну, понятно, что это другой тип интеллекта, да? И, да. Видимо, его в свои, у них это там свои, вот, законы, да. По которым надо судить.
Несловесный интеллект. Да. И, значит, соответственно, там и со счетом проблемы, хотя количество оценивать собаки умеют прекрасно, но вот считать именно они не умеют.
Ну, нужно ли им это?
Это другой, да, разговор. Да, городским, Оксана, кстати, может быть, было бы и нужно, вот опять-таки, городским бродячим, но не дано.
Просчитать, да. Есть очень хорошая байка, раз я сегодня как носитель тут выступаю. Да. Значит, та собака, которая вот как раз взрослая и пережила насилие, она умеет определять время. Она всегда знает, причем в разные дни, когда кто приходит домой, и знает, когда нужно садиться и ждать. При том, что, разумеется, она, ну, не умеет смотреть на часы. То же самое происходит со светофорами. Обе собаки знают, сколько длится сигнал светофора. И это, ну, с одной стороны, конечно, демонстрирует их включенность именно в городскую среду, а с другой стороны, это говорит о том, что у них все-таки не просто интеллектуальные какие-то усилия, да, реализуются, а что они привязаны как раз к человеческой деятельности в очень большой степени. И по поводу интеллекта очень здорово, что сейчас, ну, активно изучаются, например, сигнальная система, которая связана с мимическими какими-то изменениями, трансформациями. Действительно пытаются по каким-то очевидным совершенно физическим элементам понять, как животные общаются, как они взаимодействуют с людьми, но это все в том числе не объясняет то, о чем было только что сказано, что люди понимают собак, независимо от того, есть у них этот глоссарий человека собаческого языка или нет.
Ну, слушайте, да, но в последнее время изучается там язык тела, да. Язык жестов, да, соответственно, люди и собаки считывают, это тоже язык.
Вот,
да?
Тут большие проблемы возникают. Ну, прежде всего с тем, что мы все-таки, во-первых, мы ориентированы в первую очередь на зрение. Собаки, как все нормальные млекопитающие, ориентированы в первую очередь на запах, хотя со зрением у них вполне все хорошо, но все-таки ведущее – это запах. Я, помнится, даже где-то писал, что если бы у собак была своя цивилизация, там, и они, и своя философия, то люди бы им казались очень поверхностными существами, потому что они судят по внешнему виду, а запах отражает вот... из чего данный предмет состоит и там каково его состояние.
Ну, в общем, в этом есть большая логика, это точно,
вот,
да.
Значит, так что тут нам их трудно понять, потому что мы вообще не очень представляем, там даже люди с развитым обонянием все-таки не составляют себе мир по запаховым ощущениям, вот как мы его все-таки составляем по зрителям. Во-вторых, у нас совершенно нет хвоста. Который
это
играет
большое упущение. Да.
Ну, кстати, я, например, не понимаю, как мы ухитрились его потерять в эволюции. Правда, это было давно, задолго до человека. Там, да. Все семейство антропоидов бесхвостые. Но главное, что у нас выпала вся система коммуникации, основанная на этом. А у собаки это важнейшая вещь. То есть, если ты хочешь понять, вот, что... Ну, не то, что думает, но, скажем так, в каком состоянии находится и что намерена делать собака, посмотри на ее хвост.
Самый честный.
Где он находит? Да.
Вот. Ну, понятно, слушайте, но мне кажется, все знают, что собака виляет хвостом, она довольна,
а вот
поджимает
нет.
Хвост. Нет?
А вот нет, интересно, вот типичный,
да?
Типичная заблуждение, картинка.
Да? Так.
Нет, вообще-то это, так сказать, нормально. Угу. Собаки действительно выражают приязнь, виляя хвостом. Но вот, скажем, человек тянется погладить незнакомую собаку. Собака вроде бы виляет хвостом. Правда, при этом она почему-то пятится и прижимает уши, и как-то вот так вот вся такая напряженная. Но хвостом виляет, прям он молотит. Человек протягивает руку совсем уже к морде и получает укус.
Ну, то есть это, видимо, хвост в сочетании с другими какими-то важными.
Вот, это совсем вот, что другое, здесь да? Это выражается совсем другое. Я тебя очень люблю, только не трогай меня. Вот, да. Ну, потому что собака его на самом деле боится и, в общем, старается умилостивить. Вот, но когда он переходит критическую дистанцию, ну, ей просто ничего не остается, как переходить в атаку. Да. Вот, поэтому в этом смысле, да. А с другой стороны, да, моя любимая сцена. Вот вы идете там куда-нибудь, какими-то дворами, гаражами, вдруг навстречу вам с лаем вылетает свора бездомных собак. Просто большие, там, косматые барбосы так вас полукругом окружают, и все на вас брешут. Угу. Посмотрите, что в это время выделывают их хвосты.
Это что означает?
Это означает, извини, дорогой, машут, да, ничего машут, против тебя лично мы не имеем, но таков порядок. Остановись и предъяви себя для обнюхивания.
А, и, да, кстати, поведение какое? Остановиться, спокойно стоять, понюхали,
спокойно,
да?
Стоять, подождать это самое. Значит, если вы владеете своим голосом, там, уверены, что он не задрожит, то можете что-нибудь такое говорить, неважно что, но я обычно говорю, хорош, приходь, подходи знакомиться.
Понятно. Ну, да. Слушайте, но это мне как-то сильно напоминает и человеческое сообщество. Нельзя сказать, что с собаками, наверное, даже легче договориться в этой ситуации, чем с какой-нибудь выводком, не знаю, подростков или все прочее. Вот именно, да?
Действительно легче, потому что у собак это правила универсальные. Вот,
ну, то есть, но, с другой стороны, если ты дрогнешь и боишься, они тогда распаляются. Это правильно, собаки, или нет? Кстати, или так поглумятся немножко просто,
деле,
да?
На самом деле, вот подавляющее, по крайней мере, большинство городских собак, в общем, даже и на боязнь особенно не реагирует. Но вот чего они не любят, это когда человек начинает орать, махать руками или хуже того, чем-нибудь пытается не швыряться. Это вот тут они им по полной программе устроят.
Вот не будем, да. Да, знаете, но я хотела вот... Еще такой один важный вопрос, связанный вот с эволюцией собак, да, а именно, что мы не только приручили собак, но еще развели большое количество пород. А вот когда, значит, у нас тут говорят, что генномодифицированный продукт, это такой ужас, мы как-то забываем, что вообще все это многообразие пород собачьих, это, в общем, генномодифицированные организмы. А, и вот здесь, да, вот какой-то вопрос у меня... А, собственно говоря, ну, понятно, там охотничьи собаки, сторожевые, служебные, я могу понять, да, почему это делалось, по понятным причинам. А вот проблема декоративных собак, и при том, что мы знаем, что многие породы, в общем, их выведение связано, что потом у собак плохое здоровье. У них целый ряд, невероятное количество, значит, каких-то недостатков. Вот, да, давайте вот мы поговорим, вот, а как это делается, для чего и какие результаты. Оксана, вы хотели что-то сказать,
ну,
да?
Ну, да, я как резкий противник, на самом деле, чистых пород. Ну, считаю, что, во-первых, конечно, выведение декоративных пород – это в очень большой степени прихоть, и, опять же, свидетельство моды, например, там в рококо была большая мода на мопс, которые, как известно, очень нездоровые собаки, с очень нездоровой системой дыхательной и вообще системой лор-органов. Потом мода на них прошла, потом вернулась. И прихоть человеческая, которая выражается в том, что выводятся породы с определенными признаками, она, конечно, производит этот эффект появления нездоровых животных. Или даже в тех породах, которые были предназначены каким-то конкретным занятием, например, служебным или пастушьи собаки, все равно возникает эффект нездоровья. Ну, например, у тех же самых овчарок известно, что вследствие изменений, которые они претерпевали в 20 веке, есть очень большие проблемы с суставами конечностей и очень большие проблемы со спиной и с позвоночником, потому что они раньше были такими собаками с очень прямой спиной, а потом стали такими с низкопопами, извините, да, потому что это было красиво. Ну, или, например, они сейчас становятся очень пушистыми, а это, на самом деле, не очень функционально и не очень здорово, там, они многие аллергики при этом. То есть это выведение определенных признаков, которые кажутся эстетически прекрасными, оно имеет некоторое, как мне кажется, страшное этическое измерение, потому что, ну, это, конечно, сильно сказано, но это вообще похоже на фашизм. когда мы выводим собаку, потому что нам просто так нравится, не очень задумываясь над тем, как это существо живое будет себя чувствовать в какой-то перспективе или даже в ближайшей перспективе, потому что понятно, что некоторые визуальные признаки автоматически означают наличие проблем со здоровьем. И есть еще один такой момент, в связи с которым я считаю, что чистые породы, ну, это некоторая безответственность со стороны людей. Когда мы сознательно скрещиваем разные, да, разных особей для выведения определенного признака, мы довольно часто забываем о том, что дворняги – это самые жизнеспособные существа.
Ну, разумеется.
И вот как...
Естественный отбор во всей красе, да.
Да, и в этом смысле, когда ты имеешь перед глазами, например, абсолютно чистокровную собаку, которая родословная в 20 тысяч раз лучше, чем у тебя, и рядом с ней просто сидеть невозможно, потому что это там чистых кровей нечто, и дворнягу, которая выживает в любой ситуации абсолютно самостоятельная, и ты их сравниваешь, ты понимаешь, что, в общем, может быть, люди сделали грандиозное вообще зло по отношению к тем же овчаркам, когда начали их культивировать определенные признаки.
Но я правильно понимаю, что, собственно, история с овчарками, когда из сугубо сторожевой она становится отчасти декоративной. Ну, да? И вот тут начинается, как у нее, какая стать, какая то, и так далее.
Стат-то
да,
люди уже не пасут, овчарку иметь хочется. Да. Значит, ну, мое отношение к декоративному собаководству выражается словами все того же Конрада Лоренца, который написал, что ни одну из моих собак никогда бы не пустили ни на одну выставку, и правильно сделали бы, потому что если бы пустили, она бы там всю секцию разнесла.
Вот. То есть хорошая, здоровая собака.
Ну,
да?
Естественно.
Да, без всяких...
Вот, значит, ну, все-таки я немножко различаю вот так называемые аборигенные породы, вот, которые действительно выводились под конкретную задачу, какую, неважно, там, значит, лайк под охоту, кавказская овчарка под пасение скота, причем в достаточно таких сложных условиях, сенбернар под то, чтобы отыскивать и спасать людей в снежных завалах. Вот, но под определенную задачу. И, в общем-то, там, ну, сенбернар, ладно, а большинство таких пород выведено людьми достаточно бессознательно из достаточно большого числа предков. Вот. И совсем другое, когда действительно выводится порода вот, под какие-то внешние стати. При этом, как правило, там идет достаточно близкородственное скрещивание, то есть, что там вылезает в других неконтролируемых признаках, это мама дорогая. То есть, со служебными еще там хотя бы их обязательно смотрят на способность к дрессировке, без этого не допускают дальше к размножению. Поэтому там ну, хоть какой-то минимальный интеллект сохранен. А что у них при этом, скажем, с иммунитетом творится? Вот наступила собачка на стекло, значит, там, где дворняжка два раза лизнула и забыла, хорошая, замечательная, значит, служебная собака, черный терьер, гордость советского служебного собаководства, будет полгода хромать.
Да что вы, такой низкий это самый иммунитет получается? Вот, ну, вот, понятно.
Вот, потому что его не контролируют при этой селекции. Вот. Ну и плюс, да, что некоторые вещи там уже создают собаке проблемы со здоровьем, когда там идет мода на плоский экран, на вдавленную бульдожью морду. Что там творится с значит, воздушными путями, это...
Ну да, они задыхаются часто, ну, да, быстро и прочее, да.
Большие проблемы с этим. Вот, поэтому тут у меня, да, отношения не очень хорошие.
То есть, если принести на людей, то интернационал самое оно. Да? Когда, ну, да, как давно известно, да, перекрестные
враги. Я расскажу такую историю, что вот при московской, там, не помню, как она называется, ассоциации или федерации, значит, собак, существовал такой клуб-дружок, объединявший владельцев тех собак, которые не, так сказать, не подлежат клубному разведению. То есть
не это прошли фейс-контроль, это некондиционно.
Да, от выбракованных породистых, у которых там что-то не то, пятно где-то не там вылезло, и до уж совсем беспородных дворняг, там, с неизвестной родословной, с ничем. Ну, понятное дело, что на соревнования по экстерьеру, извините, по каким стандартам это судить, но их как-то там типа... чтобы давайте там для утешения поучаствовать в соревнованиях по дрессуре. Допустили их к этому. После чего в течение нескольких лет ни одна порода не получала приза по дрессуре, потому что все забирал клуб «Дружок».
Вот, правильно.
В конце концов, оттуда сказали, знаете, ребята, мы все понимаем, но идите отсюда со своими дворнягами.
Да, кстати, в качестве некоторой исторической ремарки, да, но мы знаем, что... Значит, в разное время в моду среди остакатов, да, входили разные породы собаки, о чем вы, Оксана, говорили. Но, кстати, император Павел в этом смысле отличался, потому что у него были беспородные собаки, он их очень любил. Вот, и, значит, по свидетельству Пыляева, значит, Павел себя спал в белом полотняном камзоле с рукавами, в ногах у него лежала любимая собака Шпиц. Вот, и, значит, она была абсолютная дворняжка, но при этом вот, и когда, кстати, он умер, прям, скажем, умер, плохой смертью убили, она куда-то исчезла, хотя никогда, значит, не отлучалась. То есть, видимо, убежала и погибла.
Или
либо...
убили.
Или убили, непонятно
Шпица
что. Да.
Нетрудно убить. Вот. Ну, я говорю, что, вернее, когда вы зачитали, мне пришел голову, что вот держал бы он, скажем, кавказскую овчарку. Ну, или просто там дворнягу прямо такого размера. Посмотрел бы я на Бенниксона и всю компанию.
То есть она бы защитила, во всяком случае,
да? Ну, они римский регион, это самое, легионы разгоняли. Вот легионы, которые выдерживали атаку карфагенских боевых слонов, но когда они вступили в Закавказье и на них там спустили кавказских овчарок...
Бежали. Ну, да, трепеща это называется.
Да, вот да, трепетные квириты.
Да. Ну, вот видите, да, ну... Павел как-то не рассчитал, да, но при этом был один из немногих государей, который, если не единственный, который не рас... Дал бы, сказал, очень передовой по нас, с нашей точки зрения, да?
Ну, сумасшедший, что возьмешь.
Да, но вот Екатерина II была, значит, любимой ливреткой Земира, ну, которая конечно, с ней да, везде была, да, наводила да. и, так сказать, была вот таким брендом ну, Екатерины. Конечно. Да. Слушайте, ну вот у нас остается буквально минута, мы даже ничего, можно сказать, не успели про собак рассказать, но я полагаю, что, во-первых, может быть, почитают книгу Доминика Гио «Люди и собаки», потому что там очень много важного. И мы не обсудили одну практическую момент, поэтому это только упомяну, наверное, в конце. А вот сам, значит, Доминик Гио как раз говорит, что есть практическая проблема. Собак стало в городах так много, что, извините, убирать город после них стала большая проблема, потому что собаки вообще-то переносчики огромного количества инфекций. Да, и инфекция. Это, видимо, становится... То есть у них много болезней, которые переносятся, во всяком случае, тогда Гио об этом пишет. И что огромное количество людей подскальзываются, простите, на фекалиях, много несчастных случаев. И это, видимо, становится большой проблемой урбанистики и вообще, так сказать, городской жизни.
Ну, есть такое дело, да. Но главное, что в современных городах очень мало места, где собачка вот может спокойно погулять, спокойно сделать свои дела.
Ну да, город как-то вот за недавнего времени на эту тему вот совершенно не думал.
Но, с другой стороны, собаки – это наши сограждане. И, значит, это наша ответственность в том числе вот сохранять эту комфортную экологичную среду.
Замечательно. Вот на этой оптимистической ноте, да, собаки, как не только друга человека, но и сограждан, мы закончим нашу программу. Большое спасибо гостям.